Для всех, кто пришел сюда первый раз, подключился, пожалуйста, настройте микрофоны по кнопке, чтобы во время конференции не возникало каких-то фоновых таких вот звуков. Плюс в настройках, зайдите в настройки, снимите обязательно галочку «Текст речи», для того, чтобы у вас не появлялись компьютерные звуки. В панели инструментов вы видите... Там возможность отключения микрофона, колонок ваших, и есть красная точка. Вот эта вот точечка, нажав на которую, вы можете вести аудиозапись всего того, что говорится здесь, в данной комнате. Я надеюсь, каждый присутствующий здесь будет соблюдать культуру общения, не перебивать друг другу и давать высказать мысли. Спасибо.
Какой будет регламент мероприятия?
Геннадий, сколько вам нужно на доклад времени?
Все зависит от того, насколько широко. Мы можем некоторые детали оставить на вопросы и ответы, и я могу дать просто канву. Вот. Я думаю, что в полчаса я уложусь, это много.
Именно конкретно монолог ваш в полчаса, да, я так понял?
Ну да.
Именно доклад.
Да, да, да.
Одну секундочку. Я бы хотел, для того, чтобы мы адекватно понимали, о чем будет говорить Геннадий, предъявить, что Геннадий, вот в частности, над этой проблемой, работал как минимум в двух своих книгах, то есть некоторая часть посвящена этому, и он непрерывно работает. Поэтому и полчаса, и 40 минут, и 2 часа, это будет всего лишь, ну скажем там, та малая толика, которую мы сможем получить от Геннадия. Вот, поэтому давайте, ну, скажем, быстрее начинать уже.
Ну, хорошо, я начну. Значит, я думал, что мы все-таки, я мыслил себе это мероприятие как вводное, как бы. Мне задавали конкретные вопросы, вот в процессе подготовки я разговаривал с Алексеем, с Андреем, они мне задавали конкретные вопросы, но я... ответил на них вот себя вот, в тезисах тут. И, ну, включать можно их, можно включить просто. То есть, в принципе, я мыслю это себе так, что это какая-то будет вводная часть. Если будет дальнейший интерес, то мы можем в дальнейшем, в будущем, провести какие-то практические занятия, потому что они вытекают из этой теоретической структурки. Вот, так что вот так вот эта мысль. Я думаю, что полчаса достаточно, потом можем снести кое-что в вопросы и ответы. Ну как? Такой план.
Слухаем вас, Геннадий. Слухаем вас,
Геннадий. Годится, да?
Да.
Годится, да? Ну хорошо, тогда я начинаю, да? Ну вот. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить нескольких людей за очень хорошую организацию, очень эффективную организацию. Это Андрей Матрей, Алексей Сюрженко и Паша Мельник. Вот. Некоторые из этих людей мои старые знакомые, друзья. С некоторыми я познакомился в этой связи. Вот, так, ну, приятно. Приятно. Также хочу поблагодарить всех, которые подсоединились. Это, так вот, понимаю, ваше свободное время, так что я это понимаю и ценю. Название, которое было сформулировано в объявлении, немножко я его изменил, потом мы решили формально не менять, но вообще-то название будет такое: «Новая общественная практика сети и иерархии». И здесь будет говориться о лидерстве. Ну, значит, я начинаю тогда. Современный мир переживает очень тяжелый и болезненный период, характерной чертой которого является повышенный уровень неустойчивости, проявляющийся во многих сферах жизни – политической, внутренняя, как внутренняя, так и внешняя политика, экономической, социальной, культурной. Примеров много привести можно. Это и Майдан украинский, и арабская весна, и протесты в Гонконге, и движение «Оккупируем Уолл-стрит», и многое-многое другое. Проблемы современного мира, современного периода, занимают многих политиков, журналистов, исследователей, общественных активистов, многих других. Взгляды высказываются на это, от оценки этого периода вот самые различные. Очень много объяснений причин этой неустойчивости, которую мы переживаем. Тут называют и популизм, и возрождение трайбализма, и неудовлетворенность своим положением значительной части населения, тех, кто не смог приспособиться к новому времени. Во всех этих объяснениях есть одна общая черта. Они видят причины неустойчивости в реакции на перемены в современном мире, а не как результат некоторого положительного развития. Я не считаю эти объяснения неверными, но они не являются исчерпывающими, так как они не видят положительного содержания в этой нестабильности. Положительного в смысле того, что здесь проявляются новые тенденции в общественно-политической практике. Что же мы видим нового в современной общественно-политической практике? Ну, во-первых, нужно отметить огромную роль интернета, которую играют новые формы и средства коммуникации, прежде всего интернет. Но более главное, это то, что меняется характер производства, в широком смысле характер производства. Производство не просто как вот промышленное, а вообще производство как наша форма нашего взаимоотношения с миром. Меняется его характер. Современное производство ставит акцент на творчестве. На первый план все больше и больше выступает творчество как форма производства. И проблема состоит в том, что мы даже не можем определить, что такое творчество. Для нас это сфера за семью печатями. Творчество имеет сетевую природу. Объяснить сетевую, как же функционирует этот процесс творчества? Попробую дать краткое схематическое описание. Основой для него послужили различные эмпирические работы по биологии, психологии, социологии, менеджменту. Огромное значение в этом отношении для меня имели работы психолога Жана Пьеже, особенно его происхождение интеллекта у детей. Вот вкратце давайте обратимся к упрощенному описанию взаимодействия двух систем, двух первичных агентов, двух людей. Их действия подчиняются прежде всего самому основному закону природы, закону сохранения. Для сохранения себя такой агент, конкретный индивидуум, прежде всего должен сохранять свои функции, которые определяют его. Для того, чтобы эти функции должны быть постоянно, для этого функции должны постоянно активизироваться. Чем больше они активизируются, тем лучше они сохраняются. Чем больше стимулов, которые активизируют эти функции, тем лучше эти функции сохраняются. Именно поэтому первичные агенты вступают во взаимодействие друг с другом. То есть так, как мы вступаем. Так как каждое взаимодействие есть стимул для активации собственных функций. Так как агенты равны и обладают равной автономией, то даже при установлении постоянных форм взаимодействия они не теряют своей идентичности. Каждый агент представляет собой отдельную систему и, как любая другая система, имеет свои глобальные операции по управлению, связанные прежде всего с регулированием системы в целом. Такой глобальный уровень имеет более мощную по количеству функций организацию и, следовательно, большие возможности, чем каждая из подсистем или даже их общая сумма. Именно этот уровень делает систему больше, чем сумма ее частей. Именно этот уровень регулирует и делает возможным координацию взаимоотношения с другими агентами системами. Установление взаимодействия между двумя агентами связывает два механизма регулирования в один, в общие рамки. Что в огромной степени расширяет возможности каждой системы и увеличивает количество их степеней свободы. Такая связь служит основой для создания новой и более мощной уровня организации, более мощной системы с подсистемами, в которой становятся первичные агенты. Можно это представить себе схематически. Вот вы видите, видите, да, вот эту схемку. Вот система А, система Б. У каждой свои функции. когда их, они взаимодействуют друг с другом и соединяются, получается 4 комбинации. А, Б. А, не Б. А, не А, Б и так далее. Вот оно тут не совсем получилось так, как у меня в моей, так сказать, в моем там расписании. Но вы понимаете, идет постоянное увеличение, умножение всех возможных комбинаций. И таким образом, вот, например, уже на втором уровне вы видите, что система А и система Б способны на 4, каждая из них способна осуществлять 4 комбинации. Вы видите, вы понимаете, о чем я говорю. Вот А и Б, и там, а дальше увеличивается экспонентно идет рост возможностей комбинаций. То есть по мере даже двух, если мы берем две системы, которые взаимодействуют друг с другом, то по мере взаимодействия возникает прогрессивно, экспонентно увеличивающееся количество комбинаций. А это и есть мощность организации. Единый механизм регулирования тоже подчиняется закону сохранения, поэтому должен установить прочные связи, которые бы активизировали его. Подсистемы возникающего нового образования являются самыми ближайшими кандидатами в этом отношении. Для того, чтобы интегрировать два таких различных уровня, операции более мощного глобального уровня должны быть выражены в терминах более мощного. Ну, тут немножко запутано, мы потом позже объясним. Я это позже объясню. Так вот, творчество сетей, творчество агентов в сетях создает более мощные уровни организации, повышает мощность каждой подсистемы. Вот это самое главное нужно. Но интересно, что творчество сетей создает иерархию. Оно создает более мощный уровень, а следовательно, создает иерархию. Таким образом, иерархии являются необходимым и неизбежным продуктом творчества сетей. Они сохраняют и оптимизируют новые и более мощные уровни организации, создаваемые сетями. Сохранение системы требует ее развития, а развитие систем требует как неиерархических, так и иерархических взаимодействий. Можно сказать, что баланс между локальными и глобальными, можно также сказать, это формулировать как баланс между локальными взаимодействиями и глобальным уровнем взаимодействия. Теперь давайте перейдем в связи вот с этим кратким описанием к проблеме лидерства, которая возникает сейчас. Сейчас, кстати, на Западе возникло довольно много новых теорий лидерства. У меня тут есть более-менее полный их, так сказать, анализ, описание. Но я для того, чтобы сократить, так сказать, это все подробное описание, которое можно позже затронуть, я скажу, что идет перенос понимания в понимании лидерства на такой, где, вот, например, такое определение дается. Лидерство состоит в мотивации и организации группы людей для достижения общей цели. Это не приказной порядок, это не, строго говоря, вертикальная система, где лидер командует, а низшие исполняют. Наоборот, это более такое органическое объединение. Например, Питер Дрюкер, известный консультант и исследователь в области управления, менеджмента, пишет: «Менеджмент состоит в том, чтобы делать правильно. Лидерство в том, чтобы делать то, что правильно». Инновационное, transformational leadership, такое есть понятие. Эффективным, по его пониманию, является такое лидерство, которое создает видение будущего, которое воодушевляет других, мотивирует и вдохновляет людей на реализацию решений, управляет процессом реализации, создает и подготавливает команду исполнителей для наиболее эффективной реализации видения и так далее. Кевин Круз, например, Forbes магазин, обозреватель Forbes, лидерство он связывает с социальным влиянием, а не с авторитетом или властью. Лидерство требует присутствия других, и эти другие не обязательно находятся в непосредственном подчинении. В общем, меняется само понимание, что же составляет лидерство при новых формах организации производства. Профессор из MIT Сэнди Пентланд считает, что взаимоотношения между лидером и сетями требуют создания целой новой науки организации, которую он предлагает назвать социальной физикой. так он высказывал, как он сказал в одном из своих, как высказывалась она и в одном из своих интервью, говорит, мы учим студентов, что все, что имеет значение, происходит между ушами, в то время как в действительности это происходит между людьми в сетях. Итак, можно подвести вот какой итог этому краткому, такому очень спонтанному описанию. Роль лидерства меняется. Сегодня уже недостаточно планировать действия и руководить их исполнением. Сегодня лидер должен вдохновлять других, создавать условия для возможного расширения возможностей, то, что называется empowerment по-английски, и тех, кто за ним идет. Он должен empower them, он должен им расширять их возможности. Бесспорно, вышеприведенное определение лидерства, а также функции лидера, содержит много нового по сравнению с традиционной моделью. Лидер не просто должен командовать и следить за исполнением, он должен вдохновлять, вселять веру, мотивировать первичных агентов. Меняется и взгляд на роль первичных агентов. Они уже больше не мыслятся как послушные исполнители воли лидера. Они должны быть сознательными, мотивированными, творческими участниками команды. Они должны обладать инициативой, проявлять изобретательность. От них требуется творческий подход в достижении общей цели. Им доступна информация, которая выходит за рамки их непосредственной деятельности. Они во многом определяют свою деятельность и могут принимать в определенных рамках самостоятельные решения. Модифицированная концепция лидерства предусматривает широкое делегирование лидерам своих полномочий первичным агентам. Предусматривается также в определенной степени обратная связь от первичных агентов к лидерам. Однако, несмотря на все эти нововведения, новая концепция имеет еще много общего с традиционной концепцией. Хотя в новых концепциях позиция лидера и первичных агентов значительно сближены, представление о том, что между их сферами существует разрыв, в целом сохраняется. В концептуализациях функционирования социальных систем новые подходы продолжают ставить акцент на роли лидеров. В их представлении определение целей и задач системы в целом является прежде всего функцией лидера. И лидера, а роль первичных агентов в этом процессе минимальна, если вообще существует. В новых представлениях иерархические взаимодействия сверху вниз и между лидерами и первичными агентами продолжают оставаться доминирующими. То есть вертикаль в принципе важнее. Роль лидера очень часто определяется в понятиях, которые плохо поддаются рациональному анализу и определению. Характеризация этой деятельности использует такие плохо поддающиеся анализу понятия, как харизма, а также понятия эмотивного характера, вдохновение, мотивация, видение и даже вера. В чем же состоит лидерство в системах? Значит, первое. Первичные агенты в сетях связаны друг с другом и взаимодействуют на локальном уровне. Лидер же находится и обозревает возникающий глобальный уровень, то есть уровень, который регулирует локальные взаимодействия. Надо отметить, что те, кто участвует в локальных взаимодействиях, не видят этот глобальный уровень. Почему? Потому что они концентрируются на локальных взаимодействиях. Они видят взаимодействие со своим партнером. Точно так же, как, например, в самоорганизующихся системах, скажем, стада животных. Каждый член этого стада видит только поведение ближайших к нему особей, а не в целом общую возникающую схему, которая, ну, движение всей стаи, например. Так. Лидер же обозревает глобальный уровень. Так как развитие системы требует адаптации локального уровня к глобальному уровню, лидерство состоит прежде всего в том, чтобы облегчить процесс адаптации. То есть адаптации локальных, менее мощных взаимодействий глобальному, более мощному уровню взаимодействия. Так как без этого система не сможет развиваться. Для того, чтобы сбалансировать оба уровня, необходимо выразить операции более мощного глобального уровня в терминах, понятных на локальном уровне. Это достигается путем построения еще более мощного уровня, в рамках которого и локальный, и глобальный уровень является только частными случаями. одна из самых важных задач лидерства является именно создание этого нового уровня и обеспечение успешной адаптации локального уровня взаимодействия, то есть агентов, которые действуют на локальном уровне, к глобальному уровню. И таким образом участники локальных взаимодействий обогащают свой комбинаторный запас. И таким образом достигается дальнейшее развитие системы. Посредством адаптации бывший глобальный уровень становится новым локальным уровнем взаимодействия, а взаимодействие на новом локальном уровне наполняет содержанием новый глобальный уровень, рамки которого создают лидеры. Именно такая эволюция всей системы обеспечивает ее сохранение. Системы могут или развиваться, или разрушаться. Они не могут сохранять статус-кво. Они не могут оставаться в одном статусе. Поэтому, если система не эволюционирует, она начинает разрушаться. Вот именно поэтому в этой связи мы видим, что роль лидера и роль первичных агентов, она в принципе одинакова. И те, и другие работают на одну цель. Это развитие всей системы. Причем в данном случае лидером может становиться каждый, кто видит глобальный уровень. И кто начинает действовать и принимать, действовать и создавать новые рамки уже с учетом глобального, нового глобального уровня. Ну вот это такое короткое, я бы сказал бы краткое достаточно мое введение, а теперь мы можем обратиться внимание на какие-то конкретные вопросы, которые в этой связи могут возникнуть у слушателей.
Если можно, поясните, что вы называете иерархией. Это у нас тут возник спор в чате, является ли группа Facebook иерархией.
Локальные взаимодействия, взаимодействие между конкретными участниками Фейсбука, да, взаимодействие между людьми. Только тут надо вот еще что отметить, какое это взаимодействие. Ведь часто, когда мы взаимодействуем друг с другом на FB, вот я наблюдаю, каждый человек пытается доказать свою правоту. Он пришел к какому-то взгляду, он встречается с другим, другой ему противоречит, и вот они начинают вступать в спор, начинают друг другу доказывать, кто прав, кто не прав. Этим они лишают себя тех степеней свободы, которые они могли бы приобрести, если бы они объединились. Понимаете? Если бы они объединились. То есть вместо того, чтобы подойти к задаче творчески и построить новые рамки, которые бы включали обе позиции, как свои частные случаи, не как абсолютные истины, а как частные случаи. И построить новые рамки, то оба, вот как эти А и Б, что я там вот, эти люди приобрели бы новые степени свободы. Поэтому общение, первичное общение, оно находится в большой степени под влиянием, я бы сказал бы, такого традиционного просвещенческого взгляда на знания, на истину и на прочее другое. Люди пытаются найти конечный какой-то продукт, когда вообще этого продукта нет и быть не может. Он, то есть, есть, но он не конечный, он никогда не конечный. Конечным является только сам процесс построения. Вот это конечно. Мы совершаем этот процесс как в итеративных таких формах постоянно, и продукт всегда возникает новый. И он всегда будет возникать новый. Построению знания, построению новых форм организации предела нет. Наше сознание всегда может построить еще один уровень регулирования над тем, что у нас есть. То есть тут никаких ограничений быть не может. Сам процесс, это процесс всеобщий, я бы сказал бы вселенский. Он происходит от самой природы нашей Вселенной, ее уникальности. Это того, что кроме нашей Вселенной больше ничего нет. Именно из этого момента вытекает то, что что в нашей Вселенной строится постоянно усложняющиеся более мощные уровни организации. Ну и, конечно, самый мощный уровень организации – это наше сознание, которое может строить бесконечное число уровней организации. Поэтому, когда люди общаются на FB, если они общаются именно с этой целью, с целью построения и творчества, то будут возникать иерархии, естественно. Но это иерархии, которые созданы самими взаимодействующими агентами, потому что они создают более мощный уровень, а раз более мощный уровень, значит иерархия. И потом они адаптируются к нему. Адаптироваться можно самостоятельно, но это длинный путь, потому что каждый из них видит только локальное. Поэтому адаптация может произойти, но произойдет эволюционно очень длинным путем. Вот тут лидеры могут сыграть решающую роль, потому что лидеры могут выложить это, и они могут совершить одну очень любопытную операцию. Это операция, которая состоит в том, что они выражают операции глобального уровня, то есть более мощного уровня, в терминах, который понятен более-менее мощным уровнем. И для того, чтобы сделать это, им нужно построить такие новые рамки, в которых бы и глобальный уровень, то есть уровень, на котором они существуют, и локальный уровень были бы только частными случаями. Вот тут вот, значит, делается решительный шаг вперед по творчеству, а потом новые рамки заполняются уже новыми, обогащенными локальными взаимодействиями. То есть локальные и глобальные взаимодействия, они, вот так как в квантовой механике говорят entanglement, спутаны, они друг без друга существовать не могут. Глобальные операции оптимизируют и сохраняют то, что создано на локальных уровнях. Вот посмотрите, хорошим примером в этом отношении был Майдан. Я следил за Майданом. Вот Майдан боялся глобальных уровней. Они боялись, что вот эта вот их сетевая организация примет такую же форму, как традиционное вот это правительственное, так сказать, официально. Они боялись. От этого они не пошли по этому. Они предлагали там разные схемы, там и постоянный Майдан, чтобы постоянно держать под напряжением правительство. Масса всяких форм предлагалась. Но они свою, я когда связывался тогда с теми, кто были активистами на Майдане, так я говорил, вам нужно строить свой вертикальный уровень, иначе же вы не сохраните то, что вы создали. Но страх у них перед этим уровнем был колоссальный. Сопротивление того, что вдруг появится среди них такая же скверна, которая существует в другой системе, это для них было неприемлемо. И я им пытался объяснить, что сам по себе иерархии, они не вредны, но должен быть баланс. Тут должен быть баланс между иерархическими и неиерархическими взаимодействиями. Вот в современном мире этот баланс нарушен. У нас доминирует, даже в демократических государствах, да, возьмите Америку, кого угодно, доминируют иерархии. Отсюда творчества нет. Вот посмотрите сейчас на Америку, да? Посмотрите, ни одного творческого решения. Страна находится в тупике, и ни одного творческого решения. Одни решения, которым уже по 50, по 100 лет. И в экономике, и в менеджменте, и везде. И люди продолжают оставаться, так сказать, подчиненными вот этому традиционному взгляду просвещения. И на знания, и на взаимодействие, и так далее. Так что краткий ответ на ФБ. Да, ФБ создает возможности для вот такого баланса, но воспользоваться этими возможностями нужно уметь. Люди должны... то есть самым главным здесь является что? Что каждый человек должен взаимодействовать и понимать, что взаимодействие друг с другом – это творческий процесс. И в результате этого процесса нужно строить более мощные уровни организации. И тогда эта проблема может быть решена.
Так, сейчас я хочу дать ответ на вопрос по иерархической структуре. Итак, то есть, исходя из технической, ну, во-первых, я хочу пояснить, что администрирование в Фейсбуке у меня опыта нет, поэтому я переношу из контакта свои знания, в чем-то могу ошибаться. Итак, в Фейсбуке чисто технически, то есть человек, который создает группу, он является администратором, то есть обладает всей полнотой технической власти, так сказать, в этой группе. Он может добавлять людей, удалять людей, банить, добавлять материалы, ограничивать возможность добавлять материалы. То есть осуществляет именно администрирование. Никакой другой участник группы, который не является администратором, то есть которого не назначает администратор, такими правами не обладает. Здесь мы уже сразу имеем две ступени иерархии. Главный и все остальные. Промежуточной ступенью в группе Facebook являются модераторы, которые тоже назначаются администратором. То есть ни один участник группы свободный не может повлиять на действия администратора, кроме как устроить там какой-нибудь бунт. Вот. Дальше. Сама группа Facebook, она тоже не является в вакууме, так сказать, она не висит. То есть она является частью более крупной иерархической структуры, то есть всей команды Facebook, всей корпорации. То есть, ну как пример приведу, то есть получается, если в группе начнут находиться там какие-то материалы, которые запрещены по законодательству, то администрация Facebook эту группу банит. То есть у администрации есть возможность влияния техническими методами на эту группу. То есть осуществлять на нее какое-то давление свое. Вот. Исходя из этого, вот мы уже прямо сейчас, как я и сказал, видим в группе Facebook 4 уровня организации. 4 уровня иерархии. То есть, если группа закрытая, то это люди, которые не входят в группу, которые, соответственно, не имеют доступа в группу, к ее материалам. Потом участники группы, модераторы, администраторы и, соответственно, администраторы всего Фейсбука.
Ну, что я вам могу по этому поводу сказать? Конечно, организация Фейсбука и вообще наши организации во многом отражают наши общие философские, общие установки. Знаете, оно организовано таким же образом. Я бы не смешивал бы администрирование с лидерством, например, потому что административное – это, в принципе, чисто техническая операция. Ее, кстати, может и робот, наверное, выполнять. Но робот не может творчески мыслить. Понимаете? Поэтому, я не знаю, вы поднимаете очень интересный и очень важный вопрос. То есть вы поднимаете вопрос того, как конкретно организовать вот в рамках именно конкретной организации, как это все. Я больше останавливался на, скажем, философском системном подходе, что нужно делать. А вот уже конкретные формы тут надо было, надо подумать. Ну, я тут вижу, что администрирование это не... А, ну да, администрирование не это не иерархия. Ну, это, в принципе, в какой-то степени. Если может запретить, то, наверное, все-таки иерархия. Да. Но вот этого запрета, конечно, это... Вообще, мой подход такой, что запретов быть не должно. Запретов быть не должно. Должно быть всеобщее включение, потому что чем больше различий мы включаем, тем более мощностью мы себя наделяем. Чем больше различий включаем, тем больше возможностей мы видим в той или иной форме. Это творческий процесс, и творчество сейчас становится самым главным фактором и нашего взаимоотношения с миром, и в вопросах решения проблем, и в производстве. Поэтому нужно понимать, без творчества наша цивилизация сейчас погибнет, потому что машины, роботы вытесняют людей из нетворческих областей. Полностью. И уже фактически началось это. Сейчас принципиальных препятствий этому нет. Есть только социальные препятствия. Например, там вот у меня тут приходят двор убирать люди, режут траву. Да? Можно робот уже включить, но просто что эти люди будут делать, понимаете? Поэтому отсюда именно в большой степени, например, сопротивление роботизации шло от профсоюзов в Америке. Почему? Потому что профсоюзы не хотели терять рабочие места. Вот. А роботы были нужны, это же более эффективное производство. Так вот, нам надо как-то примирить это друг с другом, чтобы, да, следовательно, единственная сфера, которая остается для людей на всех уровнях, это творчество. И это возможно во всех областях, от скажем, создания ландшафта у меня вот тут во дворе, какая должна быть тут ландшафт, до уборки мусора, что делать, переработка сырья. Все это творчески, тут есть место для творчества везде, и оно необходимо нам сейчас. А мы вместо этого включаемся, проводим все еще, в общем-то, доминируют у нас старые способы, где часть людей принимает решения, а часть людей только их выполняет. Но даже те, кто принимает решения, они не принимают в общем объеме все решения. Они все равно себя лишают возможностей тех различий, которые присутствуют и которые они исключают. Вот. Как это и происходит, например, в американской политике сейчас и так далее. Знаете.
Ну, я прошу прощения, можно задать вопрос?
Я не очень хорошо услышал все.
Робот не имеет права выбора. Он выполняет или не выполняет свои функции. Человек же имеет право выбора. Он может выполнить, но не полностью задачу. Вот. Это же не является творчеством, допустим, невыполнение поставленной задачи в полном объеме.
А, нет, вы понимаете, тут вот есть вот какой момент. Лидер на глобальном уровне, он не сам создает, он смотрит на то, что создают люди на локальном... То есть те, кто взаимодействует в локальных связях, на локальном уровне, они создают новое. Вот это новое подхватывает лидер, формулирует, помогает им адаптироваться к этому, и строит, они совместно строят новый уровень. То есть тут нету такого. Лидер, в принципе, не должен формулировать свои задачи. Они должны вытекать из взаимодействий локальных агентов, которые смешивают свои возможности и создают более мощный, а следовательно творческий новый уровень. Потому что иерархии творить не могут. Иерархии работают на соподчинении сверху вниз. Там подчиненный ничего не должен творить, он должен выполнять то, что сверху. В этом же нету такого. Творят именно внизу те люди, которые равные и которые объединяют свои различия. Более того, даже лидер это, в этом участвует. Ведь на уровне каждого глобального, на каждом глобальном уровне есть свой горизонтальный уровень. Он взаимодействует с другими лидерами, с других. Это можно проследить, скажем, на политической организации. На вот, было обсуждение у нас не так давно взаимодействии этих самых возможном взаимодействии, как они называются у вас, не общины, а громады. Называются громады. Вот как можно организовать общение между всеми громадами? И вот если взять громаду, то в принципе, вот я об этом часто говорил, что политическая воля и мнение вырабатывается в самой громаде, в самом гражданском обществе. А лидеры, они это подхватывают, развивают, адаптируют, помогают общинам адаптироваться к этому. Вот какая-то совсем другая задача. Это не командование. Лидер не может выразить то, чего община не сформулировала уже, не сформировала.
Не будет общины, не будет лидера, правильно?
Не будет общины, не будет сети, не будет взаимодействия равных, не будет творчества. Без творчества система погибнет. Если система не будет себя изобретать постоянно, она начнет разрушаться.
Вам вопрос пытается задать. Пожалуйста, Светлана.
Геннадий, есть такое, знаете, некая философская такая сентенция о том, что каждый человек сказать, что чем у каждого из нас есть свои количество индивидуальных отличий от другого. Прежде всего, это фильтры, которые у нас стоят, да, и отличают нас по степени восприятия реальности и действительности. И вот что я заметила, что если человек, чем больше человек духовный или интеллектуальный, развитый, да, тем мы больше друг от друга отличаемся. Процесс индивидуального творчества, да, учитывая индивидуальность фильтров, да, образование, воспитание и так далее, если человек развивается. Если брать тоталитарное какое-то, вот если смотреть какие-то тоталитарные, да, направления в обществе, то там все под козырек, все очень намного проще. Поэтому вы обратили внимание, понимание, что тоталитарное общество в неопределенном смысле сильнее, чем более разобщенные там, группа интеллектуалов там, и так далее. Начинаются постоянно разброты шатания. Это вот как, если по аналогии, не знаю, будет ли она корректна в данном контексте, знаете, как вот если вы читаете какие-то духовные книги, то темные и светлые отличаются тем, что темные...
Светлана, вы прервались почему-то. Я понял большую часть. Светлана, я понял общее направление вашего вопроса. Это очень хороший вопрос и очень, очень интересное наблюдение. Вы понимаете то, что происходит. Понимаете, вот что я вам на это отвечу, что вы совершенно правы, именно так это и происходит. И происходит это вот почему. Потому что в рамках просвещенческого мировоззрения мы не видим процесс творчества. Он упущен. Просвещение его выбросило. Почему? Потому что за этим понятием стоял Бог. И вот тут просвещение затормозилось. И они, мыслители просвещения, сфокусировались, если вы поймете, что есть процесс творчества. Если вы уберете процесс творчества, вы будете видеть только продукт. То есть конкретную идею, конкретное построение. И тогда закон сохранения начинает диктовать вам, чтобы вы сохраняли этот продукт. Но когда вы сохраняете продукт, вы убиваете процесс. Понимаете, что происходит? Убиваете процесс. И вот появляются от этого группки, из которых каждая защищает свой продукт с пеной у рта. Когда решение проблемы – это соединить эти все продукты в единое целое. В общие рамки, увеличить количество возможностей. Знание – это не то, что мы находим вне себя. Знание – это то, что мы строим. Причем строим постоянно и бесконечно. До предела этому не будет никогда. Мы будем строить постоянно более мощные уровни организации. А раз более мощный уровень, значит больше возможностей мы будем видеть. Раз больше возможностей, значит новые решения, новые подходы и все такое. Из этого именно стоит. То есть вы совершенно правильно это видите, и это основная у нас сейчас проблема. Причем эта проблема не только в интеллектуальной, это проблема в менеджменте. Это проблема в том, что... Не слышно что-то, Светлана, ничего не слышно.
Скажите, пожалуйста. Возможно ли, есть ли такие какие-то социальные формы, где творцы, уже это люди очень высокого духовного, интеллектуального уровня, но все ярко выражены индивидуальности в таком случае. Могут ли они создать нечто общее, как вы говорите, взаимообмениваться конструктивно, учитывая...
Ну, я понял ваш вопрос, хотя многое отключилось там, вот. Ну, во-первых, давайте я вам скажу сразу одну вещь. Все люди творцы. Все. Мы все создали наш мыслящий интеллект. Это такой творческий акт, в котором, если мы овладеем сознательно этим механизмом, то никаких пределов нашему творчеству не будет. Все люди творцы. Можно ли это организовать? Я считаю, что можно. Во-первых, нужно изменить взгляд на знание, надо отказаться от просвещенческой установки, и нужно принять и делать центральным фактором нашего социально-общественно-политической практики, а это и построение знания, и промышленность, и все такое. Надо сделать процесс творения, процесс творчества. Это выше каждого из нас. Это то общее, что у нас... Поэтому мы должны принять этот процесс и жить с ним, и действовать в этих рамках, а не фокусироваться на своих конкретных созданиях. Потому что как-то Бертрана Рассела как-то спросили, вот вы готовы умереть за свои идеи? Он ответил, а за какие именно? Знаете, в этой шутке было выражено очень важно, он понимал, что идеи будут создаваться бесконечно. И то, что ты защищаешь сегодня и думаешь, что это истина, завтра будет, ты на это посмотришь, как на что-то из прошлого уже, знаете, не имеющий никакого... Поэтому это... И нам сейчас это нужно сделать, потому что если мы этого не сделаем, наша цивилизация начнет разрушаться. Мы не пойдем вперед. И это уже симптомы этого есть. Симптомы этого... наша промышленность. Наша промышленность, производство может развиваться экспоненциально. Я могу доказывать это. Я могу доказать, что экономика может развиваться экспонентно. То есть в геометрической прогрессии. Вместо этого мы добавляем 2-3% в год и кричим: «Боже, какой колоссальный успех!» И так далее. Вот то, что предлагает сейчас Трамп, это не будет решением нашей экономической проблемы. Потому что вопрос развития, как соединить, как обеспечить поступательное развитие экономики, у нас не решен. И почему столько творческих людей, столько бизнеса, столько людей с новыми идеями, и мы не можем разрешить проблему? Да люди сами могут творить свои рабочие места, создавать их. Нам не нужно искать работу. Мы должны их сами создавать, эти рабочие места. И занимать себя им, привлекать других. Возможности колоссальные. Вместо этого мы волочимся и никак не можем решить основные проблемы, потому что у нас средств не хватает. Вот, например, проблема там окружающей среды. Какая проблема? Это проблема производства. Не хватает денег. Денег не хватает, мы урезаем экстерналы. А какой первый экстернал? А выброс в среду. Знаешь, чем нам очищать, когда дешевле взять и просто выбросить в среду и загрязнить ее? Вот и все. Если мы решим проблему производства, и производство будет производить эффективно, а что значит эффективно? Самый большой ресурс нашего производства – это творческие способности человека. Мы их используем? Нет. А если мы их не используем, как мы называем производство, в котором главный ресурс используется неэффективно? Убыточным. Это производство неэффективное. Вот это то, что у нас сейчас есть. Несмотря на все наши достижения в области там, этих всяких аппаратов и компьютеров и роботов, оно остается неэффективным, потому что творческие способности, самый главный наш ресурс, это творческая способность каждого из вас, каждого и меня. Все наши творческие способности.
Значит, Геннадий Лазаревич, а можно задать вопрос на понимание?
Конечно.
У меня сложилось впечатление, что методическая часть вашего доклада выглядит примерно так. Вообще-то говоря, лидерством кое-что до сих пор называлось. Но сложилось новое обстоятельство, и сейчас лидерством давайте назовем что-нибудь другое. И теперь вот это другое хорошо бы нам как-то построить. Но вот это другое уже никакого отношения не имеет к управлению. Я правильно понял методику всего, вот что вы рассказывали?
Нет, не совсем правильно, потому что управление – это прежде всего, самое главное в управлении – это формирование целей и задач. Вот это формирование целей и задач у нас в этой схеме, которую я нарисовал, принадлежит всем. Понимаете, все в этом участвуют. Ведь сейчас как это происходит? Вот те, кто занимается промышленностью и принимает, могут меня поправить, если я не прав. Это все решается в высшей иерархии. Board of этих самых directors. Вот где решается, вот где ставятся главные задачи. Даже, скажем, я вот смотрел работы японцев, очень есть такие, Нанака, Такеучи. Они занимаются именно вот этим творческим производством знаний. Как они рассматривали много японских компаний, там, которые производят знания, ну, технологию новую и так далее. И они все равно, даже они, которые говорят, что нам надо мотивировать, все хорошие слова. Но главные задачи у них формируются в высшем лидерстве, в этом вот верху. А ведь что такое, если Board of Directors сформировало это без нижних участников? Это, во-первых, если это сформировалось без нижних участников, нижние участники не понимают целей настоящих, не принимают, не разделяют. Значит, они творчески эффективно в этом не участвуют. Да и потом эти высшие решения, они тоже обрезают массу возможностей, исключают их. А значит, они не самые мощные. То есть... Когда ты исключаешь кого-то из принятия решений, ты обедняешь всех, в том числе и себя. Потому что ты лишаешь себя тех возможностей, которые сделали бы тебя другом случае мощнее. Вот что такое управление по-настоящему. То, что у нас сейчас существует, это в общем-то, это не совсем управление, это команда, это командная система, где люди принимают решения. Решение тоже непонятно по какому принципу. Они что-то исключают, что-то включают. Выборочно. Они действуют выборочно. А на каком основании они делают этот выбор? На субъективном. А значит, а что такое объективность? Объективность – это когда все точки зрения включены. Вот тогда это будет творческое объективное решение. Вот. А так мы часть не видим. А что происходит, когда мы не видим части? Получится ошибки, потому что рано или жизнь в этом смысле не обманешь. Она тебя все равно столкнет с тем, что ты упустил. Упустил, она тебя столкнет с этим. Ты втрахнешься об этом в Бога.
Есть такой вопрос.
А можно задать вопрос? Как учитывать все точки зрения? Насколько это вообще практически возможно? Ведь... Тоже. Какова степень достаточности всех точек зрения? Вот объясните механизм.
Очень отличный вопрос. Включенность, мощность, включенность. Как это определить? Очень просто. Если точка зрения включает все остальные, она самая мощная. Но этим не уничтожаются другие точки. Вот давайте возьмем простой пример. Эвклидовая геометрия и неэвклидовая геометрия. Какая из них лучше? Не Евклидова. Почему? Потому что она включает в себя Евклидову. Включает в себя. Она включает, если искривленность пространства равна нулю, то Евклидовая геометрия прекрасно действует. Поэтому, когда мы строим дом, мы пользуемся Евклидовой геометрией. А когда посылаем ракету на Луну, мы пользуемся другой геометрией. Вот и все. Но это не убило Евклида. Евклидовая теория остается на месте. Когда она нам нужна, мы ей пользуемся. Мы не берем, не строим на неевклидовой геометрии наш дом, потому что он обвалится. Вот. Вот это и называется включение. Когда, если я вам показываю, что вот эта точка зрения включает все остальные, вот, причем эта точка зрения, которая включает все остальные, она не окончательна. Она обязательно будет превзойдена. Это в самой природе нашего деятельности, сохранения наших систем. Она обязательно появится новая точка зрения. Она будет постоянно расти. Поэтому тут, так сказать, никакого... Но на каждом конкретном этапе можно показать, что вот эта точка зрения включает все остальные. Следовательно, она более мощная. Но это не уничтожает все остальные точки зрения, потому что если нам нужно делать какую-то частную задачу, мы можем, если посмотреть... То есть, что такое частная точка зрения? Это та, которая действует при каких-то определенных ограниченных условиях или при определенных ограниченных допущениях. Например, нам не нужна искривленность пространства в данном случае. Мы смотрим на поверхность Земли в таких небольших рамках, где искривленность можно не учитывать. Мы не учитываем ее, она нам не нужна. Если мы смотрим на пространство, где искривленность нужна, тогда мы пользуемся другим. Но от этого ни та, ни другая точка зрения не страдает. Все совмещены в единое целое. Более того, если вы посмотрите на мир биологический, то это там происходит повсеместно. Например, в нашем теле, например, возьмем наш организм как систему, знаете, наш мозг решает многие вещи, но он не говорит клеткам, что им нужно делать. Клетки знают, что нужно делать. И мозг во многом зависит от того, что делают клетки, нейроны и так далее. Это не ставит их в состояние подчинения. Если мозг начнет командовать все, что захочет клеткам, организм погибнет. Вот.
Такой вопрос. В какой момент времени, то есть происходит переход от лидерского отношения между лидером и окружающими его к командному? То есть я сталкивался с тем, что лидеру в какой-то момент уже не нужно убеждать, уговаривать, мотивировать человека. Достаточно просто ему сказать или приказать для того, чтобы он что-то сделал. Какой механизм такого перехода?
Ну, во-первых, мне кажется, что если лидер понимает, в чем его собственная сила, то он никогда этого не допустит. Он поймет, что он кровно обосновывается на этих локальных взаимодействиях. Без них он ничто. У него нет никакого доступа к творчеству. У него нет даже возможности осуществить то, что он хочет. Так что, если хочет, пусть приказывает. Но этим он убьет организм. Вот. Но я думаю, что понимая сам процесс, понимая все эти взаимодействия, и те, кто участвует в локальных взаимодействиях, просто не должны этого допустить. Они сразу почувствуют, что они исключены, что их точка зрения исключается. И вот тут вот должны вступить в роль коллективы. А, собственно говоря, на чем основывается? Ведь, понимаете, настоящая власть, то есть по-английски я не люблю это слово «власть», есть такое empowerment, power по-английски, да? Я его перевожу как «могущество», то есть от слова «могу», от слова «мочь». Так вот, могущество, оно более важное, чем вот эта административная власть. Оно, без нее, без могущества человек ничто. Что он может сделать? У него должно быть это «могу». Поэтому если лидер допускает вот такие вот вещи, во-первых, он себя отрезает от низовых вещей, он становится бессильным, он повиснет в воздухе. И вот тут начинается обман, самообман. Он начинает полагаться на инструменты, так сказать, инструменты власти. Ну, а какая надежность этих инструментов? Каждое авторитарное государство показывает, насколько они надежны. Все они падали. Все они пали. Вот. Поэтому тут, так сказать, все должны быть в этом смысле образованы и понимать, что если низовые взаимодействия и идеи, которые идут снизу, отключаются, исключаются, то о каком могуществе можно говорить? Он себя сам, так сказать, как это, эмаскулирует, и все.
Спасибо.
Если кто-то понял, скажите, переведите мне, потому что у меня очень много пропало из-за того, что спрашивали.
Светлана Сергеевна, пожалуйста, напишите в текстовом виде свой вопрос. Почему? Потому что непонятно, вы обрываетесь, и смысла непонятно ваших слов. Напишите, пожалуйста, в текстовом виде сюда, в чат.
Оно не проходит у вас, почему-то по связи не идет, я не слышу вас. Я слышу отдельные вырывки слов.
Геннадий, этот вопрос был про то, как объединить творцов, которые сами по себе очень плохо объединяются. Я так понял Светлану.
Во-первых, творцы все. Я это уже установил, сказал сразу. Я могу показать, что все люди способны к творчеству. Если они не творят, так это только потому, что наше общество так построено, чтобы одни принимали решения, а другие не принимали. Это социальные уже причины. Если это изменить, все люди обладают способностью творить. Почему? Потому что все мы построили совершили один творческий акт в своей жизни, равного которому никогда не будет. Это построение нашего сознательного интеллекта. Теперь, если я понимаю, что моя сила происходит от взаимодействия с другими, да чего же я буду на себе фокусироваться? Мое развитие – это нахождение самого себя, своего творческого «я» в той связи с другим. Мне нужны другие идеи. Они активируют мои идеи, они активируют их идеи. Получаются какие-то новые комбинации. Ну как же я от этого откажусь? Ради чего? Ради того, чтобы сказать другому: ты ничто, а я все? Да кому же нужно такое могущество? Это не могущество, это обескровливание самого себя. Так что я не вижу здесь, лично для себя я не вижу проблемы. Если я слышу другие мнения и учитываю их, они меня делают мощнее. Я люблю это делать. Я думаю, что другие, я ничего особенного из себя не представляю. Я думаю, что и другие так. Просто мы воспитаны иногда по-другому. Кстати, я тоже так был воспитан. Если вы хотите думать, что я родился таким, как я есть, я вырос при советском режиме. Вот. Элитарный был. Я ценил сам по себе эту интеллектуальную элиту и хотел к ней принадлежать. Ведь потребовался большой период трансформации, переосмысления, чтобы понять все вот эти вещи. А так я тоже был так воспитан. И мне казалось это естественным, само собой разумеющимся. Так что я здесь проблемы особой не вижу. Я могу показать, как это делается чисто технически. Вот. Я это проводил, такого рода эксперименты у себя в классных комнатах. И опять же, здесь преследуешь не каких-то абсолютные истины. А я, например, давал задание студентам, как вы видите причины, почему была революция, скажем, да? И вот один дает один ответ, а второй дает другой ответ. Я говорю, а теперь каждый из вас найдите такие рамки, в которые и ваш ответ был бы частным случаем. То есть постройте эти рамки. Постройте такой ответ, который бы включал бы всех, а не исключал. А не доказывайте друг другу, ты прав, я не прав. Это работало. Не скажу, что очень хорошо работало, я учился еще многому, вот, но работало, в какой-то степени работало. Я давал им такое задание, я говорю, тут вместо того, чтобы доказывать, что ты прав, а ты не прав, я говорю, построй такой уровень, где обе точки зрения были бы частными случаями. И принесите мне это, покажите.
Геннадий Лазаревич, а можно такой вопрос вам задать? Ну, в связи с тем, что мы сейчас затронули, а вы могли бы, ну, по крайней мере, продемонстрировать, как атеисту объяснить существование Бога? Именно практически. Вот видите, вам смешно.
Нет, мне смешно не поэтому. Нет, я как раз... Это мой любимый предмет. Ну, конечно, тут надо конкретно подумать. Ну, вообще, во-первых, у нас с Богом очень много путаницы из-за того, что церковь вмешивается и все. Это особое дело. Вы знаете, Христос понимал немножко другие вещи о том, что такое Бог и что такое все это такое. Ну, например, возьмите его Нагорную проповедь. Да?
Геннадий Лазаревич, я прошу не растекаться по древу, да, я вам задал конкретный вопрос. Как объяснить атеисту существование Бога? Я могу пояснить, зачем я вам задал этот вопрос. Потому что существуют люди, как вы сказали, да, которые понимают, что при объединении разных мнений они только усиливают друг друга. А есть люди, которые вообще не понимают, вот как атеисты не понимают существование Бога. И сколько бы вы им ни объясняли, ни показывали и так далее, они просто убеждены, ну то есть стоят на своем. Пока не увижу, не поверю. Вот и все. И как вы собираетесь вот с такими людьми найти общий язык?
Включением сказать, если ты не видишь творческого процесса в мире, если ты не видишь процесса творения, то, конечно, может, тогда Бога не будет существовать. Но если ты увидишь, посмотришь на природу и увидишь в ней творческий процесс, творение, вот миллионы, что, много примеров нужно приводить? Галактики, вот звезды, какие-то состояния материи, которые ты вообще не подозреваешь, какие-то отрицательные энергетические уровни, квантовая энергия, где там entanglement опытами показывает. Не хочешь это видеть? Ну, что ж тут сделать? Твой взгляд имеет значение. Какое? Если нам не нужно смотреть на этот процесс, то твой взгляд вполне подходит. Но ты хочешь смотреть шире, или ты хочешь смотреть уже. Все от этого зависит. Хочешь смотреть уже, смотри уже. Я лично здесь... То есть вообще тут я не совсем растекался, я просто подводил базу вот к чему. Что такое называется Богом? Бог – это слово, а вообще-то под ним понимается процесс творения. Вот что под ним понимали те люди, которые верили в него и создавали эту религию. Это процесс творения. Они знали, о чем они говорят. Христос говорил, блаженны нищие духом, ибо им их царствие небесное. Что значит нищие духом? Это те, кто постоянно ищет, кто постоянно творит. Вот о чем он говорил. А не просто нищий человек, который сидит на улице, как это часто понимается. Именно нищие духом. А поэтому надо понимать не то, что дух у них бедный, а то, что они постоянно им не хватает. Они постоянно двигаются. И Христос такой был. Ну, а эти люди включены, а я их не исключаю. Есть место для атеистов, но только вот такое.
Геннадий Лазаревич, можно мы вернемся к тому вопросу, который женщины задавали? Может быть, давайте я его чуть-чуть проще переформулирую.
Они задавали достаточно просто, просто не слышно было. Оно шло с большими какими-то лакунами.
Ну, давайте я задам простой вопрос.
Хорошо.
И может быть, получится ответ на то. Можно?
Конечно, конечно.
Вот посмотрите, есть большая группа людей, например, партия там, да? В ней есть два появившихся лидера. Один лидер предпринимателей, потому что он понимает задачу предпринимателей получить как можно больший доход от покупателя. И второй есть лидер, сформировался путем интеграции части мнений. Это лидер пенсионеров, которые покупатели. Они хотят как можно меньше отдать дополнительные прибыль это называется, да? Этим самым предпринимателям. Вот большая группа людей. У них два лидера, значит, которые осознали один интересы одной группы, другой интересы другой группы. Как теперь эти два лидера, да, будут строить общую систему? Поскольку один хочет, чтобы при обмене как можно больше получал продавец, а другой хочет, чтобы он как можно меньше получал и выигрывал покупатель. Как они вдвоем, эти два лидера, на вершине, на совете лидеров, будут решать вопросы?
Ну, во-первых, этот вопрос решается в рамках рыночной системы. Я, например, в Америке вижу, что устанавливаются цены, которые приемлемы и той, и другой стороне. И одни делают. Потом, предпринимательство – это не только извлечение прибыли. Это еще и хорошая организация бизнеса. Американский бизнес – это не только получить, сорвать мне деньги и обогатить себя. Это прежде всего хорошо его организовать. Американец получает удовольствие от хорошо организованного бизнеса. А в последнее время бизнес включает в себя обязательно работу с потребителем. Они изучают его, они узнают, что ему нужно. Как ему нужно, по какой цене ему нужно. И что, поэтому они разрабатывают разные продукты. Один продукт будет стоить дороже, а второй будет дешевле. И они будут, в общем-то, равноценны в какой-то степени. То есть тут один просто несет в себе, скажем, статус какой-то. Вот ты там покупаешь себе, кто-то покупает Honda, а кто-то покупает Porsche. Вот. Что такое Porsche и что такое Honda? Они обе надежные машины. У меня, кстати, вот езжу на Хонде. Отличная машина.
Извините, пожалуйста, вопрос был про украинский город Киев, в котором какая-то партия. И половина партии хочет увеличить, скажем, налог на предпринимателя. А половина хочет уменьшить налог на предпринимателя. И совсем это не Америка. Я имел в виду другие, в частности, Украину.
Ну, я вам скажу, что я, во-первых, сразу скажу, что я украинскую ситуацию плохо знаю, так что... Но в Америке то же самое происходит. Кто-то хочет больше налогов, вот демократы хотят больше налогов, эти меньше налогов. В принципе, найти среднюю вот эту вот... В средние рамки можно. Вот, в принципе, экономика наша не валится из-за этого. Но вот сейчас Трамп немножко больше отдал предпринимателям. Сейчас начинается, нужно собирать деньги, будет немножко больше налагать. Ну, это уже, так сказать, частные вопросы. Я понимаю, что я не даю вам ответ такой, какой вам нужно, вот конкретный. Но я скажу, что эти вещи найти можно. Можно показать, что слишком давить предпринимателя налогами приведет к закрытию предприятий, уничтожению рабочих мест. А слишком мало давать, то это самое, необходимы деньги, там, скажем, на общественные нужды какие-то. Собственно говоря, здесь я не вижу большой проблемы практической, потому что я в ней не участвую. Но я знаю, что эти две точки не являются несовместимыми, а совмещаются они прежде всего творческим решением. Это творческое решение можно найти, какой оптимальный налог, какой оптимальный, какие средства необходимы для развития предприятия и так далее. Эти вопросы решаются. Я вижу, что многие предприятия, скажем, в Америке, я там не знаю, в Украине немножко все по-другому, я не знаю этой ситуации, я не могу не могу ничего по этому поводу конкретно сказать, потому что у вас там своя политика, но я думаю, что решение найти можно.
У меня вопрос такой, вот как убедить атеиста? А зачем его убеждать? Нету стопроцентных атеистов и нету стопроцентных верующих людей. Вот. Нужно просто искать вот ту серединку, которая объединила бы их усилия на создание чего-то хорошего, а не то, что их разъединяет. Это по поводу религии. А у меня вопрос очень простой. Вот. Есть люди авторитетные, но у них нет лидерских качеств. Но у людей авторитетных намного выше доверие в обществе. Но они не хотят и не стремятся быть лидерами. А у лидера, допустим, более низкий уровень доверия. Вот. И как в этом случае... Вот, чтобы, грубо говоря, гармония в их общении была.
Ну, во-первых, я вот что отвечу вам. Что то, что вы описали, это вот современная такая ситуация. Вы описали, что вот они должны согласиться на чем-то. То есть они должны свои различия спрятать и обратить внимание на то, что между ними общего. Это очень неверный путь. Потому что вся сила в различиях, а не в сходствах. Именно в различиях сходства. Поэтому они должны смотреть, как объединить различия, а не просто найти консенсус. Консенсус – это не решение проблемы. Консенсус отметает разницу. А вся сила творческая в различиях. Вот. Это во-первых. Ну, а что касается лидеров ученых, которые... Ну, каждый в своей области лидер. Кто-то умеет политические проблемы решать. Я, например, вот в политику не лезу, я не умею это делать. Я знаю, что есть люди более талантливые, более понимающие, умеющие лучше работать с людьми. Они это сделают лучше меня. Я туда не лезу. Мне это даже, кстати, не так уж много и удовольствия доставляет. Я в своих локальных взаимодействиях, я вот в этом общаюсь, мне хорошо здесь. Я здесь творю, я здесь делаю, я здесь создаю. А зачем мне на все раскидываться? Вот, там есть другие люди, вот, и они тоже должны принимать свои творческие решения. Здесь нету одного, который всех заведет куда-то и приведет их в счастливое царство. Это общее дело, это все должны с этим работать. И работать именно на различиях, а не на сходствах.
Геннадий, у меня вопрос. Можно?
Прервалось.
Ну, тогда я еще один задам вопрос. Вот, мне понравилось высказывание Михаила Саакашвили, вот, когда он на телевизоре на одной из передач выступал и сказал, что если люди ругаются между собой, значит, они решают свои личные вопросы. Если не ругаются, значит, они думают, творят, ну, грубо говоря, это мое уже понимание. Но он сказал конкретно такую вещь, что если люди ругаются между собой, значит, они решают свои личные шкурные вопросы. Вот, что вы скажете по этому поводу его высказывания?
Но нужно подумать. И тут вот что интересно, что вопрос ставится фактически таким образом. У нас есть сотрудничество и у нас есть конкуренция. Значит, вот в этой новом взгляде, вот как они соотносятся между собой. В творческом процессе творения, процесс творения – это источник всего. Он источник и конкуренции, и сотрудничества. В нем оно становится единым. Поэтому объединить их можно. Можно, например, конкурировать над тем, кто быстрее построит новый уровень, в который все будет вмещать. Не исключать, а всех соединять. Это тоже своего рода конкуренция, но это дружественная, положительная конкуренция. А не конкуренция, где тебе нужно, вот у меня часто такое бывает, знаете, очень неприятное, потому что ты замкнут в такую непроходимую ситуацию. Например, кто-то вступает со мной в спор. Я могу выиграть спор, я знаю, как это делать, у меня есть для этого средства, но я не хочу. Почему? Какая мне польза исключить этого человека? Понимаете, я оказываюсь вот этими культурными установками современными, на той же ФБ, оказываюсь заключенный в эту тюрьму, в эту эхо-камеру, где я сталкиваюсь с этими непреодолимыми вещами, которые мне не хочется ни выигрывать, ни проигрывать. Вот в какую меня идиотскую ситуацию это ставит. Поэтому я предпочитаю фокусироваться на процессе творения, который объединяет и конкуренцию, и сотрудничество. Оно не исключает никого.
Геннадий, скажите, пожалуйста, вот все государства по форме своей авторитарны. Какие государства вы видите более творческим в своем развитии?
Я бы сказал, что мир, он вообще во многом единообразен. Есть различия какие-то региональные, есть сходства. Я считаю, что проблемы, например, которые стоят перед Украиной, такие же проблемы, которые стоят перед Америкой. Более того, я сказал бы, что Украина в этом отношении стоит ближе и более лицом к лицу с этими проблемами. В Америке это очень отдалено. Я бы сказал, что я вижу больше творчества сейчас в Украине, чем в Америке. Я не стараюсь, так сказать, ваше самолюбие немножко там погладить. Нет. Я действительно вижу интересующихся людей, которые вот сидят и слушают. Я не такую аудиторию не нашел бы здесь хорошую. Это хорошая аудитория. Я такую аудиторию... Все сейчас в Америке разделились на республиканцев и демократов. И те, и другие ведут в тупик. И там, и другие. Все хватаются за старые истины 50-летней, столетней давности. Республиканцы за одно, демократы за другое. И сейчас вот они дерутся, кто там русский шпион, а кто не русский шпион. Ну, какое здесь творчество? Ну, какое? Оно мутное, нудное и надоевшее уже всем это вот дело. Так что, я не знаю, вообще мир, он весь, потребность в творчестве возникла везде. Она везде есть. И в Китае, и везде. Какие ближе, я не знаю, на мой взгляд, Украина ближе других, честно говоря. Потому что, я объясню почему. Потому что здесь больше граждан интересуются. Они вот, я смотрю, активные там вот, общаются там. Всем, конечно, много еще общения в этом общении такого не устроено. Все хотят доказывать друг другу, кто прав, кто не прав. Но зато есть большой интерес. Вот. А не просто там партийные. И потом, вот очень интересно также в Украине то, что в Украине большое недоверие к иерархиям. Именно к вот этому дисбалансу. Какое правительство не дашь, они видят, украинцы видят, что любое правительство, вот, построено таким образом, это исключающее правительство. Они это хорошо понимают. А у нас демократы считают, что нужно прийти к демократическому, и тогда все будет хорошо, и у нас будет, значит, рай на земле. Вот. А республиканцы со своей точки зрения тянут. Так что вот такая у нас, так сказать, ситуация. Ну, я не скажу, что Америка уж такая отсталая и прочее, значит, она, конечно, имеет свои преимущества, так что не знаю, кто там. Надо, наверное, взять, поговорить со специалистами, чтобы они разработали индексы, и по этим индексам оценить, в какой стране больше творческих возможностей. Вот. Я вижу интересные работы у японцев, некоторые вещи вижу в Восточной Европе, в Центральной Восточной Европе. Вот. И любопытные, оно разбросано везде, в принципе, сейчас. Я честно говоря, вот, я вам скажу еще вот что. Я вот опубликовал эту книжку свою, вот эту, по новой парадигме, да? И я посмотрел, вот у меня там есть там всякие сайты, где, значит, я разместил это все, там, academia.edu, ResearchGate и так далее. Я посмотрел, кто нагружает. Со всего мира, самых разных стран. Там смотришь, кстати говоря, меньше, по-моему, все-таки меньше в Америке, чем везде. Очень много из развивающихся стран. Очень много. Китайцев довольно много. Мусульмане многих интересуют эти идеи. Украина есть, вот, другие. Я бы не сказал, что какая-то страна более... Я, конечно, не беру это критерий, что раз вот мою книжку смотрят, значит, уже творческий человек. Нет. Но просто меня интересует, вот, кого интересует вообще что-то необычное. Вот. Какие-то необычные взгляды. Вот. Правильные они, неправильные, это уже вопрос другой. А вот кого интересуют такие взгляды? Так я вижу, что это, в общем-то, везде.
Геннадий Лазаревич, вот вы сказали парадоксальную вещь о том, что нам нужно объединяться на различиях. Но ведь объединяться на различиях – это очень больно. Обычно подобное притягивается подобному. А скажите алгоритм, как объединяться различиям?
Я еще раз объясняю. Вы говорите о боли. Понятно. Я вам сейчас объясню. Процесс творчества связан с получением удовольствия. Почему? Потому что наша главная функция, а наша главная функция – это именно функция творить. Что нам доставляет удовольствие? Удовлетворение наших функций. Самая наша главная функция – это творить. Поэтому, когда мы творим, мы получаем удовольствие, а совсем не боль. От того, что я объединяюсь с другим сильным интеллектом, от того, что я прочитал Гегеля, или я прочитал Маркса, или я прочитал еще кого-то, или я кого-то Пьеже познакомился. От этого я слабее не стал, я укрепил себя, я развил себя, я получаю от этого удовольствие. Если ты приходишь, можно прийти на концерт классической музыки, где играется какое-то новое произведение. Какие-то люди не понимают его и не хотят понимать. А есть люди, которым это приносит удовольствие не потому, что они понимают, а потому что именно они, для них это интересно, оно непонятно. Оно пробуждает у них их собственные творческие какие-то импульсы. Они пытаются из него выстроить для себя что-то понятное. То есть применить то, что знает, к тому, что не понимает и не знает. Вот это и доставляет удовольствие. И я не вижу в этом боли. Я не вижу. Для меня это процесс очень хороший, очень благотворный. Я стал тем, кем я стал, именно благодаря этому процессу. И для меня это не болезненно. Я знаю прекрасно, что то, что я знал в 14 лет, то, что я знал в 20 лет, ушло назад. И то, что я знаю сейчас, уйдет тоже назад. Поэтому мне лучше смотреть вперед. А если я начну смотреть на то, что уже есть, значит, я могу спокойно уже идти на кладбище.
Пример с концертом довольно забавный. У нас сейчас часто так бывает, что вот люди приходят на концерт, чтобы получить удовольствие, а потом приходят другие люди и говорят, что этот концерт не должен вообще происходить. И, по сути, его блокируют, запрещают, и тому подобные вещи происходят. Поэтому говорить, что первые со вторыми могут каким-то образом договориться к общему благу, я считаю неправильно.
Ну, я вам отвечу здесь так, что мы имеем дело с определенной переходной ситуацией. Да, у нас еще очень много людей, которые ценят продукт больше, чем сам процесс. Есть еще много. Это не потому, что они к этому предрасположены или что-то. Они так воспитаны. Они воспитаны так. Вот. Мой отец мне всегда говорил, не лезь куда не надо, не твое место там. Он так воспитан был. И ему доставляло это удовольствие, потому что он утверждал себя. Но это не, это тупиковый путь, который меня осуждал на прозябание в этой жизни. Кому это нужно? Понимаете? И он по-своему был... То есть я не отрицаю его точки зрения. Она у меня включена. Но я понимаю, что это ограниченная точка зрения. Вот и все. Поэтому у нас еще много людей, которые держатся за продукт. Вот я знаю Бетховена, вот это я должен слушать. А ты попробуй послушать что-то другое. Ты увидишь, что из того ты почерпнешь тоже много. А вообще люди боятся творчества. Они не воспитаны творить. Они хотят, они находят для себя стабильность именно в неподвижности. Но я еще раз повторю, неподвижность – это гибель системы. Надо это понимать. Если вы хотите как система выжить, то надо развиваться. Не получится оставаться. Вот посмотрите, мир застрял на одном месте и начинает разваливаться. Британия ушла оттуда, эти уходят оттуда, Трампа выбирают, того, сего. Мир начинает распадаться на какие-то регионы. Китай себе тянет, Россия себе тянет, Америка тянет. Ну и куда это нас приведет? Ну, давайте подумаем. Если мы хотим с тем багажом остаться, вот он нас приведет к этим результатам. Если приемлемо для вас, это значит приемлемо. Значит, вот я, для меня это неприемлемо, я против этого выступаю. Вот, так что, так как-то. Но понять это могут все. Все обладают этим творческим потенциалом. Все могут им наслаждаться. Все это зависит от школы. Кстати, образование нам тоже надо поменять. Я как человек, который проработал 30 лет в системе образования, скажу вам, это убойная система. Таланты там вырастают не благодаря этой системе, а вопреки ей. Если воспитывать творчески, то и другие люди будут немножко.
Такой вопрос. Если в одной организации есть несколько лидеров или в разных организациях есть свои лидеры, как можно определить, какой из лидеров более эффективный, ну или более лидер, лидерастый лидер, в общем? То есть какой механизм вообще определения лидерства как качества? Ну, математически, есть ли такие механизмы?
Включение. Вот. Лидеры разных организаций находятся на своем уровне организации и взаимодействуют между собой на горизонталях. Вот среди них получается то же самое, как и среди первичных агентов. Они взаимодействуют. Первый, кто построит общие рамки, становится, естественно, лидером. Вот. А остальные должны приспосабливаться к этим общим рамкам. Обогащать себя, кстати. Не путем объединения себя, а обогащения себя другими. Дополнение к тому, что у тебя есть. Вот так вот. У них там есть свой горизонтальный уровень. И так до самого верха.
Ну, я имел в виду, что, допустим, в государственной организации есть табель рангов. То есть госслужащие разных рангов, где можно четко увидеть, кто какой ранг занимает. Можно ли среди лидерства, ну, лидеров, определить вот в таком формате? То есть кто из них лучший лидер, кто из них хуже лидер, и как это сделать?
Административные функции – это функции формализующие, это не лидерство, это формализм. Их можно компьютерами заменять, кстати. Их часто можно заменять этими компьютерами. Ну, как государственная организация, это особая тема, на нее можно особо говорить, но в принципе принцип должен оставаться тот же самый. Государственный аппарат – это аппарат людей, которые выполняют волю тех, кто находится в гражданском обществе. Государство не должно делать то, что не было выстроено внизу. По целому ряду причин. В том числе и потому, что если они это будут делать, то те внизу не будут выполнять. Как в свое время в Советском Союзе было такое. Если они думают, что они нам платят, пусть думают, что мы работаем. Знаете, даже вот эти авторитарные, тоталитарные режимы, сталинский режим. Вы думаете, его граждане внизу не обманывали? Да сплошь и рядом, воровали где могли и обходили где могли. И создавалась только иллюзия, что он чем-то командует. На самом деле ничего они не контролировали. Не могли контролировать, потому что внизу было постоянно пассивное сопротивление шло. И такое сопротивление будет. Люди, которые себя не идентифицируют с этими решениями, выполнять их не будут. А если будут выполнять, так спустя рукава, как-нибудь. Так как у нас это всегда и делалось.
Тогда такой вопрос. Какие существуют особенности лидерства в зависимости от количества членов, на которых этот лидер влияет? То есть мы все понимаем, что лидерство в составе из 3 человек – это одно. Лидерство в составе, когда тебя слушают миллионы – это совсем другое. То есть какие особенности между этими двумя процессами?
Никаких. Абсолютно никаких. Они все там, понимаете, там… Там существует, скажем, в миллион человек, да? Там существует масса подсистем, и в каждой этой подсистеме есть свой лидер. Это входящие друг в друга иерархии. И разницы, в принципе, никакой нет. Абсолютно никакой. Что 3 человека, что миллион человек. Никакой разницы. Просто другой уровень организации. А слушать нужно точно так же. Даже еще больше нужно слушать, когда ты в миллионах действуешь. Тебе гораздо больше обзор надо иметь. Вот, и все. Но ты получаешь это не с самого низа, ты получаешь это через промежуточные станции. Потому что у каждой группы в 3 есть свой лидер. У каждой группы, между группами, те, кто лидирует 3, организуются тоже в свои... То есть это... Есть такое в квантовой механике понятие перепутанность, спутанность, entanglement. Все взаимосвязано. Причем взаимосвязано как по горизонталям, так и по вертикалям. Вот. И это все составляет единую систему. Будет это государство или межгосударственное образование, или это будет районное какое-то образование. Это безразличие. Это безразличие. Везде алгоритм один и тот же. Включить. Включить различия.
Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что лидер, в первую очередь, он тянется к коммуникациям с другими людьми?
Абсолютно. И абсолютно. Причем по горизонталям и по вертикалям. Он должен отслеживать, что происходит внизу, выслеживать новые комбинации, которые там возникают, усиливать их, формулировать их, потом создавать уровень, который давал бы возможность интеграции локального и глобального уровня. И так должно расти. Всегда есть только два уровня. Локальный и глобальный. И постоянно локальный уровень должен адаптироваться к глобальному. В результате появляется новый глобальный уровень. И так система движется от одного к другому. Это иерархия, это пирамида, в которой каждый уровень вкладывается в другой. Они взаимно вложены друг в друга и перепутаны. Спутаны. Вот этот entanglement, это не совсем правильный перевод, перепутанность, но по-английски это entanglement, взаимосвязаны. Все взаимосвязаны. Самый высокий взаимосвязан с тем, кто в самом низу. Через точно так же, как атом у нас взаимосвязан может быть со Вселенной. Через медиацию, через опосредование.
Еще такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что лидер, который тянется к коммуникациям по иерархии вертикальной и по горизонтальной, он в первую очередь становится ретранслятором информации до других уровней участников и систем? То есть, получив какую-то информацию, он не блокирует ее на своем уровне, не отсекает, а наоборот пытается передать дальше.
Обязательно, это обязательно. Только за счет такой коммуникации происходит взаимное обогащение. А что нам нужно? Нам нужно взаимное обогащение. Нам нужно постоянно растущие уровни, мощно по мощности уровни организации. Постоянно комбинаторно, чтобы они были росли. А это значит, разницы должны включаться, должны взаимодействовать, должны синтезироваться и так далее, и так далее. Так произошла эволюция от каких-то там атомов до клеток, до организмов, до сознания, до общества. Так и мы должны действовать. Мы наследники этого процесса. Мы наследники его. И если мы от него отвернемся, мы погибнем. Потому что в этом наша жизнь.
Если мы говорим о ретрансляции по вниз иерархии, ну то есть по иерархическим линиям, то мы сразу ставим, получается, лидера и всех людей, которые за этим лидером стоят, в положении подчиненных по отношению к этой иерархии.
Я не совсем понимаю, как вы это себе мыслите, но я говорю о том, что вы понимаете, что тут получается баланс. Иерархия есть, но она сбалансирована. Ведь тот, кто стоит во главе иерархии, основывается для своих творческих начинаний, для того своего творческого лидерства основывается на тех, кто внизу. Он не может их покинуть. Он без них никто. Он без них, во-первых, не может создать самое мощное решение, потому что он их разницу исключает. Это во-первых. А во-вторых, он не сможет выполнить, потому что если они не понимают или не отождествляют себя с этим, так он может сколько угодно там выдвигать самые блестящие идеи, и осуществлять их будет некому. Вот это нужно понимать. А нет, не становится. Он ретранслятор, я не понимаю, переводит, конечно, он должен оповещать. Он, во-первых, устанавливает систему, когда его локальные взаимодействия должны облегчать. Он не создает это адаптирование. Он облегчает его. Это большая разница. Облегчает. Они бы и сами приспособились и адаптировались, но это требует больших затрат. Это с помощью сознания это будет делаться более эффективно. Вот. И одновременно этот же лидер общается по горизонталям с другими лидерами, с другими организациями, с другими параллельными его. И там создается, он становится локальным агентом. То есть вообще разница между локальным и глобальным очень текучая такая. Он на одном уровне он глобальный, а на другом он локальный. На уровне своих горизонталей он будет локальным. Вот. Это будет локальное взаимодействие. Скажем, на уровне, скажем, вот район, да, районный лидер по отношению к этим, он глобальный, а они локальные, да? Но по с другими районами он локальный, а глобальный уже будет там областной лидер. А на уровне областного там уже другие, вы понимаете, пирамида выстраивается такого рода. Так что и там каждый зависит от низшего и от высшего. Так что нету такого, что кто-то кому-то подчинен. Решения общие, общие.
То есть вы говорите, что если лидер не входит в существующую иерархию, ну и его, соответственно, люди, за которые за ним стоят, то такой лидер не может быть эффективен и не может ничего добиться сам по себе?
Абсолютно ничего не добьется. Посмотрите на все, даже самые либеральные формирования. Вот, скажем, Америка, где, в общем-то, больше такого открытости, да, такого демократии. Но не все наделены могуществом. И все. Вот и все. Вот у нас сейчас ситуация, где нет ни творческих решений. Это что значит? Мы дурнее стали? Вот. А нету решений. Почему? Потому что долгое время командовали иерархии. Они застряли в себе. Вот сейчас мы с этим живем, вот, переживаем этот период. Да, такой лидер будет неэффективным. Очень неэффективным. Он не будет решать проблемы. Он сможет командовать, подчинять, но это иллюзорное могущество. Очень иллюзорное. Вы думаете, Сталин был могущественный? Каждую минуту боялся за свою собственную жизнь. Я дал общее описание. Мне кажется, что сейчас участникам, всем нам, можно посидеть, подумать. Вот я дал сноски там еще на кое-какие источники. Если кто-то читает по-английски, могу сбросить некоторые работы, свои, других людей посмотреть. Вот. И мне кажется, вот тут надо подумать, посовещаться еще, чтобы вы между собой посовещались, поговорили. Самое главное, это взаимодействие между людьми. У вас взаимодействие между собой, со мной, взаимодействие. Из этого самое все и получается. Но только взаимодействие это должно быть нацелено не на то, чтобы утвердить себя и отрицать других, а на то, чтобы объединить всех, включить всех, все разницы включить.
Ну, все включить невозможно, я считаю.
Можно.
Примеры исторические, хотя бы в рамках одного государства.
На историю смотреть нельзя, потому что если смотреть на историю, то и на Луну не полетим, потому что никогда не летали, или там на Марс не летали, или куда там еще не летали. Мы же не смотрим прошлое.
На Луну летали уже.
Согласен, на Луну летали, на Марс не летали. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что исторические примеры здесь не подходят, потому что много в истории не случалось раньше, а происходит сейчас. Вот, так что тут такие дела. Вот. А возможно ли это? Я считаю вот что. Что если это возможно между двумя людьми, так это возможно и между двумя странами. Это возможно и между двумя мирами. Если у нас во Вселенной различия сталкиваются и делают нечто общее, то уж мы-то со своими способностями давно можем это сделать. Если какие-то частицы могут объединиться в единое целое, то нам уж сам Бог велел, как говорится.
Геннадий, а можно в дополнение к предыдущему вопросу тоже спрошу. Вот как вы относитесь к той попытке соединения всех со всеми? Ну, я имею в виду простер злагоды.
Имейте в виду что?
Простер злагоды, ризому.
Простер злагоды – это интересный. Я участник этого, и мне интересно было, но в то же время я давал критику. Простер злагоды вот у Сережи, да, у Сергея Джигиноса. У него там происходит несколько другое. У него там происходит вот что. У него там люди высказываются, а потом Сергей это все объединяет. А я предлагаю, что это объединение должно происходить между людьми, между конкретными двумя людьми, с точки зрения которой... Тут нельзя найти одного человека, который все объединит в единое целое. Каждый должен стремиться к этому. От каждого требуется это творческое усилие, потому что объединиться с другим человеком, те, кто женаты из вас, да, или замужем, или женат, они знают, что такое объединиться с другим человеком. По творческому этому делу это очень сложно и требует огромных творческих усилий от каждого человека. И вот тут вот, если ты можешь объединить двух человек, ты можешь объединить две области, две точки зрения, две страны, что угодно. Достаточно уметь объединить двух людей. Вот тут вот и требуется этот творческий потенциал. А он у нас есть.
Правильно ли я вас понимаю, что вы сейчас заявили о следующем принципе? Все, что работает на малом, то работает и на большом.
Абсолютно. Абсолютно. Это полный принцип голографический. Система повторяет себя в самом малом.
Не согласен сразу.
С голографией не согласны?
Ну, голография это одно, но принцип малого на принцип большого переносится не всегда.
По одной клетке можно восстановить весь организм.
Можно посмотреть даже физику микромира и физику макромира. Это абсолютно разные вещи.
Да, это существует сейчас при нашем понимании физики. Я его оспариваю, но в этом мы сейчас ходить не будем. У меня есть на этот счет работы, я могу дать сноску на них. Как примирить квантовую механику и теорию относительности. У меня есть это, рассматриваю. Это проблема там не в физике, а в философии. Вот, так что все, что находится на макромире, можно посмотреть на него с точки зрения микромира. Например, галактики соединяются в нити галактик и в группы галактик, атомы соединяются в молекулы и так далее. Можно приводить массу примеров, но я не буду настаивать на этом споре, потому что это отдельное дело. Вот, но я скажу вот одно только по-философски, так сказать. Онтологической все источник. Процесс творения – источник всего. Он источник и макро, и микро. И как относится, этим занимается такая дисциплина, как мириология, как с части соотносится с целым, макро, микро. Это мир этот, в общем-то, не разъединен. Он не разбит на макро и микро. Он един. Но это особый вопрос. Это можно не соглашаться, я вполне понимаю. Если выбросить процесс творения, то тогда действительно распадаются на макро-микро, и они не соединимы. Но если посмотреть с точки зрения процесса творения, потому что если вы смотрите с точки зрения макро или микро, вы делаете сознательный выбор, смотреть с макро или смотреть с микро. Холистки или атомистки посмотреть. Это ваш выбор, это субъективный выбор. А чтобы был объективный, должна со всех точек зрения смотреть, и с макро, и с микро. И вот эта точка зрения, это только процесс творения. Там все это объединяется.
Такой вопрос. Вот в лидерских организациях, то есть лидер может коммуницировать одновременно с разным количеством людей. И вопрос такой, какой должен быть численность группы для того, чтобы лидер мог эффективно действовать?
Вопрос не о количестве людей в группе, а о том, как она организована. Должны быть промежуточные подсистемы. Вот. Тройки объединяются в какие-то большие группы. Это все процессы творческие, спонтанные, но должны быть промежуточные подгруппы. Это не, скажем, группа в 1000 человек. Да? Это не значит, что все там... Внизу все по одному, а вверху один на 1000. Там должны быть промежуточные организации. Люди как работают? Вот посмотреть на предприятие, скажем, любое. Вот. Отделы есть. В отделе там 10-12 человек. У него там есть какой-то лидер в этом отделе. Они там что-то делают, работают. Потом соединяются с другими отделами. И так далее до самого верха, до board of directors, там, до самого верха. Как-то так. Оно нельзя о нем думать так. Вот там... Значит, целое и части, и все. А там есть масса целых и масса частей внутри. Внутренние, входящие друг в друга иерархии. Так, входящие, пирамиды, входящие друг в друга.
То есть лидерская организация, она функционирует по тем же принципам, что иерархическая, ну, формальная организация, ну, административная организация. Я правильно вас понимаю?
Ну, я не люблю слово административное, потому что это административные функции, они вообще в принципе не очень творческие функции. Это функции, которые формализуются и могут быть переданы компьютером. Лидерство. Лидерство – это живое дело. Значит, каждый лидер должен смотреть на локальные взаимодействия, выделять из них новые, то, что новое они строят, на этом создавать свой уровень и так далее. Я уже объяснил это несколько раз, так что вот я только повторю себя в этом отношении. Должны быть промежуточные организации, должно быть промежуточное. Вот от индивидуальной улицы, от индивидуальной громады к району, от района к области, от области к еще к чему-то, и там, и до самой республики и так далее.
Меня интересует следующее. То есть как лидер вот промежуточного самого низкого звена должен определять, сколько людей он должен иметь в своем звене? То есть сколько, со сколькими людьми он может работать эффективно?
Все зависит, по-моему, от проблемы, которую смотрят. Это если проблема очень сложная, то, естественно, точек зрения должно быть больше, больше аспектов, больше людей, он должен объединять больше немножко людей. Это может быть 2 человека, это может быть 5 человек, это может быть 25 человек. Все зависит от проблемы. Если проблема простая, если 2 человека встретились, и у одного одна точка зрения, второй другая, проблема решается на уровне этих 2 людей. Если проблема там более сложная, и тебе нужно и биолога привлечь, и антрополога, и там еще кого-то, то, естественно, число людей растет. Но функция от этого не меняется, он должен отслеживать. Можно подразделить на группы. Скажем, если у тебя какая-то сложная проблема, которая есть подгруппа гуманитарная, подгруппа технократическая, технологическая, то можно так подразделить, а потом попробовать их объединять. То есть тут это огромный процесс для творчества. Вот это самое главное, надо помнить, что это процесс для творчества. А творчеству никогда нет prescriptions, нету этих рецептов, вот делай так, иди, у тебя все получится. Нет, тебе надо всматриваться, тебе нужно применять это. Самое главное в творчестве – это то, что ты должен объединить различия и из этих различий создать нечто общее, в общие рамки. Вот это творчество. А сколько людей ты будешь объединять, это уже, так сказать, и на твои способности рассчитано, и рассчитано, насколько ты можешь видеть много. Вот есть люди, например, которые успешно овладевают междисциплинарными подходами и целым рядом дисциплин. Есть люди, которые больше концентрируются на одной дисциплине. Их творчество в этих рамках не ограничено. Можно творить в одной дисциплине, можно творить между дисциплинами, можно что угодно делать. Все зависит от того, какие проблемы стоят, какие у тебя способности, какие потребности жизни стоят. Вот, например, окружающая среда – это сложная проблема. Тут надо обладать большим видением, большой точкой зрения. Не все люди обладают, не все люди хотят обладать такой. Многих интересуют очень конкретные проблемы. Его интересует, вот, как логика работает, а второго еще что-то работает. А другой, наоборот, междисциплинарностью интересуется. Никому это не дает никаких особых преимуществ и особого статуса.
Такой вопрос. Здесь собрались в основном, как я понимаю, представители общественных и политических организаций. Какие особенности лидерства именно в общественных и политических организациях?
Прежде всего, умение работать с людьми, умение пробуждать в людях творческий потенциал. Вот пришли там, скажем, на совещание домкома, и там вот один говорит, мне там нужен подъезд что-то сделать, а второй говорит еще что-то. Вот как это объединить в единое целое? И сказать, слушай, и вот это важно, вот мы объединяем в это, вот выдвигать будем от нас такие требования, оно включает и твое, и твое. И тогда люди эти будут поддерживать, они пойдут на выборы. Знаете, когда это будет их частью, они с этим будут себя... То есть задача лидеров общественной организации – это мотивировать людей. Ведь сейчас, вот посмотрите, что сейчас происходит в настоящей системе. Вот, скажем, возьмем даже Америку. Засилье денег в политике. Почему? Да потому что решение вырабатывается сверху, а потом их нужно донести донизу. А как донести донизу? Значит, нужно деньги, чтобы на телевидение, на радио, там, на газеты поместить. Вот тут нужны деньги. Вот тут появляются деньги. У нас тут есть такое движение «Весна демократии». Есть. И я с ними некоторое время имел. Они вот как раз объявили войну деньгам в политике. Я говорю, ну и как вы собираетесь бороться? Они там какие-то меры предлагают. Я говорю, нет. Вот если вы свяжетесь с конкретным этим электоратом, если вы дадите этому электорату возможность творить, вот эти люди без всяких денег пойдут и будут голосовать. Почему? Потому что они будут голосовать за то, за что они предлагали. А если вы будете у себя там наверху вырабатывать, а потом идти к людям и объяснять им, почему им будет от этого счастье, то у вас ничего не получится. Вам нужна куча денег, долбать этих людей нужно, чтобы... Ну, вот так вот. У нас сейчас такая организация, и люди считают, что лучше идти по такой организации. Вот у нас сейчас уже достигает каких-то гротескных размеров, знаете, там, политическая кампания там за сенатские посты, там, миллионы долларов тратится на это. Ну, и к чему? И что оно приводит? Вот все равно мы сейчас разъединены, и разбита вся эта вот, и электорат недоволен, и все против всех. Поэтому и нужно начинать с этого. И мне кажется, в этом отношении очень огромное значение будут иметь активисты среднего звена. Сверху этот трансформацию совершать нельзя, потому что это будет диктат сверху вниз. Снизу люди не готовы, а вот это среднее звено должно пойти и работать с этими людьми. Показывать им, как их знания, как их требования, как их желания, как их способности могут быть включены в этот общий процесс. Если люди будут, если это даст людям могущество, и удовольствие от того, что они участвуют в этом, от того, что их творческий потенциал задействован, они никогда от этого не отвернутся. Точно так же, как я не отвернусь от своего.
Владимир Лазаревич, вопрос заключается в следующем. Сказали о том, что вот объединение, вот на примере семьи, как института, да, происходит объединение. Однако, если мы посмотрим, еще Лев Толстой сказал о том, что практически большинство семей несчастливы. Потому что в основном, это мое мнение, социальному признаку, а не по сущностному. И в итоге потом всю жизнь, как правило, терпят друг друга. Так это не объединение. Мое мнение, это подлинное объединение, возможно, только по подобию глубинному, по глубинной тождественности, да, и по созвучию. А вы говорите, что объединение самое удачное – это на различиях. Прокомментируйте, пожалуйста.
Знаете, мне интересна разница, она меня обогащает. Что касается, тут вы задали очень хороший вопрос. И в нем очень много тем. Во-первых, одна тема – это содержание и форма. Вообще-то разницы между содержанием и формой нет. То, что является содержанием на одном уровне, формализуется на другом уровне. Форма на одном уровне становится содержанием более высокого уровня и так далее. Вот, формальное такое вот. Поэтому тут особой разницы нет. Что касается браков, то это сложный вопрос семейный. Я, так сказать, не особенно-то квалифицирован в этом вопросе. В большинстве браков, мне кажется, люди прежде всего ищут не творчество, а самих себя. Вот им нужно себя утвердить. И это связано с доминированием, с властью, там, мужчина ищет власть. То есть между двумя людьми в семье происходит то же самое, что между двумя людьми на ВФБ, в Фейсбуке. Вот, то же самое. Каждый ищет возможность утвердить себя. Или наоборот, женщина начинает подчиняться, вот, что тоже нехорошо. Вот, а мужчина начинает доминировать, или наоборот. Тут должно быть равенство и объединение различий. Я, например, вот у меня супруга, она очень отличается от меня. Я такой больше серебральный, она больше эмоциональный и связана с искусством и так далее. Я от нее очень много беру, очень много того, чего у меня нет. И я от этого обогащаюсь. Надеюсь, она от меня тоже обогащается. Но это уж лучше спрашивать ее. Но вот в таком смысле единство работает очень хорошо, потому что тебе всегда интересно, ты всегда смотришь вперед, ты всегда смотришь в будущее, что в будущем еще, потому что и оба меняются, и оба меняются в течение всей жизни. И мы уже женаты больше 40 лет, а нам еще интересно. Интересно быть женатым. Вот. Но масса все равно и тем, и всего, и прочего. Потому что каждый из нас растет. В результате взаимодействия растет. Выходит на новый уровень. Вот. Так что тут тоже много зависит от того, как людей готовят к этому. Это и семейное воспитание, и воспитание в обществе. То есть переход, о котором мы говорим, это многогранный переход. Он охватывает все сферы жизни. Не только политику, но и семейную жизнь, и образование. И что хотите. И очень много. Это фундаментально. То, что у нас сейчас есть, организовано на основе просвещенческого взгляда. Этот взгляд процесс творчества исключает. Посмотрите Руссо, посмотрите Вольтера, посмотрите всех их. Нигде у них в их мировоззренческой установке процесс творения не фигурирует. Нигде. Разум фигурирует, там то, сё, логические построения, но процесс творчества, он не логический, его истоки в биологии, его истоки в нелогических, неразумных процессах. Он идет своими корнями, уходит вглубь Вселенной. Вот. И так далее. Так что это длинный переход. Но вопрос ваш очень хороший. Его надо бы, конечно, разобрать очень подробно по частям, по каждой, потому что там несколько элементов я заметил, кое-что набросал себе, но вот за всем, конечно, не уследишь. Вы много заключаете в один вопрос, очень много тем.
А можно мне вопрос задать, Геннадий Лазаревич?
Я тут не распорядитель, я модератор кто-то другой, так что задавайте.
Да. Я бы задал вопрос, вот вы только что подняли тему готовности, то есть необходимых условий, которые должны выполниться для того, чтобы вот это вот новое, о чем мы здесь говорим, стало возможным. И у меня вопрос такой, кто-то исследует вот эти вот условия и их необходимость? Кто-то кроме, ну, например, нас с вами вот здесь вот собравшихся?
Ну, самое главное условие – изменить свой взгляд на мир. Это изменить, сфокусироваться вместо себя, вместо каких-то своих субъективных представлений, сфокусироваться на процессе творения. Именно на процессе, а не на результате процесса. Результат важен, но самый важный – это процесс. То есть каждый человек должен стараться делать так, чтобы процесс шел постоянно вперед, постоянно развивался. Вот что нужно. Значит, а над этим сейчас мало кто работает. Я не знаю, кто работает. Ну вот мы с вами работаем, там еще кто-то работает. Сергей работает, Жиги у нас вот работает, тоже над этим, вот со своей точки зрения. Есть некоторые. Я не знаю сейчас, ну, на Западе здесь, я на Западе могу говорить, здесь сейчас идет рытье окопов. Занимаем круговую оборону, бы надо сражаться, понимаете? Вот идет круговая оборона, там, те кричат, нужна демократическая партия, республиканская, что здесь я не вижу, кто-либо этим занимался. Все ищут шпионов, от которых все смотрят. Вот, вот такая вот наша творческая интересная жизнь здесь, что уже надоело даже. Но так я не знаю, надо смотреть, я должен посмотреть. Вообще занимается довольно много, я бы сказал бы, кто занимается, вот кто. Менеджмент занимается, люди, которые бизнесмены, которые связаны с производством. Эти люди все больше и лучше понимают необходимость творческих решений. И вот сейчас создается любопытная ситуация. Дональд Трамп изменил налоговую систему. Сейчас денег будет, загребись. И вот интересно, что бизнесмены сейчас начинают серьезно соревноваться друг с другом, вырабатывать более эффективные формы производства, а следовательно, более эффективные формы производства знаний. А тут творчество становится на первый план. И вот тут вот эти люди как раз наиболее открыты. Я их нахожу, что это самые открытые люди сейчас. Кроме того, конечно же, мой сын работает в этой области. Наш сын. Вот. Это одно дело. Вот. Ну, это, так сказать, шутка. Вот. Вот эти люди интересуются. Я бы сказал бы, и теоретики есть, которые интересуются. Я бы сказал бы, Нанака, Такеучи. Японская школа много интересуется. В Польше я вижу там, забыл, как его, Вальшевский. Ну, в общем, я могу восстановить. У меня оно есть, в дата-банке есть. Есть среди американцев есть люди. В Европе у меня вот есть приятель один в Антверпене или где-то еще, тоже этим много занимается. В основном бизнес. Знаете, кто занимается этим? Вот, интересно. Business people, медсестры. Вы знаете, журнал теории, значит, медсестерства этого, Nursing у нас есть такой журнал. Очень интересные статьи. Потому что им надо иметь дело с реабилитацией пациента, включение, empowerment пациента. Как пациент? Потому что они поняли, что для того, чтобы пациент улучшал свое состояние, он должен быть включен в этот процесс. И вот они смотрят. То есть раньше это врач и медсестра говорили, а пациент выполнял. Сейчас они подходят по-другому. Вот эти вот, как они называются, не психоаналитики, а вот семейная вот эта практика, знаете, те люди, которые имеют дело с конкретными проблемами, с конкретными сложностями жизни, они очень восприимчивы к этим теориям, они очень восприимчивы. Вот эта психологическая поддержка и так далее. Вот эти вот прикладные области, они очень интересуются теоретическими вопросами. Я вот как-то опубликовал свою статью, так ко мне из Греции какие-то люди, которые занимаются вот этими семейной практикой, то есть которым люди обращаются, когда у них семья там не работает, что-то разводится. Да? В Греции это такое распространенное явление, потому что давления много экономического. Вот. Они вот этим интересовались очень. Так что вот с этой стороны я вижу очень интересное такое. Вот. Академическая среда интересуется мало, они в себе замкнуты. Политики, но политики это особая категория, там я тоже особого не вижу никакого движения. Вот я бы сказал бы так, выделил. Самые большие менеджеры, вот эти вот прикладные всякие области, nursing, family counseling, вот такие вот вещи. Вот, можно еще посмотреть.
Ну, про копы и шпионов в США прозвучало забавно. У меня есть следующий вопрос такой. Как обычному человеку стать лидером? Как лидеру от лидерства над 10 людьми развиться к лидерству над 100, 1000, миллионами людей?
Ну, опять же, тут надо идти от малого к большому, к более высоким уровням. Значит, у тебя есть 10 человек, ты их объединил вместе и выработали вы совместно какую-то идею. Ты ищешь параллельно, там других смотришь вокруг. Вот. Потом я вам скажу вот что, что система, даже если она заключает, не увеличивает свое число людей, она все равно будет развиваться, потому что когда происходит следующее, когда лидер способствует адаптации локальных взаимодействий глобальным, глобальные взаимодействия становятся локальными, потому что к ним адаптировались локальные. И возникает новый уровень. Так что система все равно развивается вперед. А как объединиться с другими? Ну, вот лидер должен посмотреть вокруг себя. Там, скажем, вот вы занимаетесь там проблемами окружающей среды, а кто-то там занимается благоустройством улиц. Ну вот, у вас есть какая-то общая, вы там созвонились с человеком, говоришь, слушай, друг, вот у тебя ты занимаешься с такой проблемой, вот у меня такая проблема. А вот я думаю, что мы можем построить что-то такое, что нас обоих объединит. И у тебя там есть 20 человек, и у меня 30 человек, вот у нас будет уже 50 человек. И больше возможностей, и больше идей. Мне кажется, так вот это и должно расти.
А как прийти к первым 10 людям? То есть, если ты обычный человек и ничем не выделяешься, как тебе стать лидером? Какие должны быть качества действий?
Прежде всего, стремление творить. Вот ты собрался с 3-4 людьми, каждый из них что-то высказывает. Постарайся объединить. Так, как я говорил, вот студенту учил их, говорил. Вот 3 человека высказали свой день. Я говорю, а теперь идите домой, и дома кто-то из вас, кто сможет, постройте так, такую рамки, где все 3 точки будут частными случаями. Вот кто это сделает, то и сделает. 2 сделают, значит, 2 будут потом разговаривать между собой, или 3 будут разговаривать. Кто первый сможет, кто первый это сможет. Но самое главное у лидера, но в принципе тут опять же, сегодня ты выдвинул эту обобщающую какую-то рамку, завтра другой кто-то. Вы все друг друга обогащаете, каждый получает от этого свое удовольствие. Поэтому сегодня один лидер, завтра будет другой лидер. Вот. Ну, можно меняться, знаете, это как-то так вот, знаете.
Сейчас можно я один акцент добавлю, то есть, возможно, вот Геннадий Лазаревич, он, живя в той цивилизации, некоторые культурные моменты не учитывает. То есть здесь, говоря о лидерстве, имеется в виду в первую очередь не распределение в результате этого лидерства, а лидерство в первую очередь как обременение себя необходимостью конструировать новые связи. Понимаете, то есть вот именно в этом моменте, это первый момент, и второй, вот эти все 3 студента, которых упоминал Геннадий Лазаревич, они, каждый из них, лидер для самого себя, так та культура воспитывает людей, то есть это уже 3 лидера, у меня все.
Отчасти вы правы, но кто-то, понимаете, вообще все эти распределения на лидера, не лидера, это, опять же, это все условия, самое важное – это процесс творения, он должен идти вперед. И этот процесс осуществляется всеми, так что все действительно лидеры в конечном счете. Кто-то раньше поможет объединить, кто-то позже. Мне кажется, что тут надо сделать вот что. Тут надо согласиться на каких-то общих положениях, а потом идти и заниматься живой практикой. И в этой практике все выяснится, все появится, кто-то сделает… Знаете, бессмысленно задавать эти вопросы, в какой-то степени задавать эти вопросы мне, потому что я сам по части практики на таком же уровне, как и все остальные. Даже, может быть, и меньше. Вот. У вас, может быть, есть гораздо больше опыта такого практического. Поэтому, мне кажется, в процессе живой практики, наработки и публикации, знаете, нужно и писать. Это должна быть теоретическо-практическая работа. Потому что самая лучшая теория – это практика, и самая лучшая практика – это теория. Так что это все, нету разделения здесь. То, что осуществляется на практике, нужно объединять в теоретическое, теоретическое применять на практике. Так что тут, знаете, мои студенты – это детский пример какой-то, просто такой начинающий. А вообще-то нужно согласиться на некоторых принципах, и идти, и работать с людьми, и делать для себя выводы, нарабатывать материал, публиковать его, освещать, передавать свой опыт другим людям и так далее и тому подобное.
Геннадий Лазаревич, такой вопрос. Вот здесь должна, грубо говоря, в любом деле должна присутствовать все-таки искренность людей. Вот, допустим, я что-то предложил, один человек говорит, ой, ты замечательную вещь предложил, и такая вещь нужна для всей Украины. Вот. Другой человек, другому человеку, этот же человек отвечает на вопрос, такой же вопрос, что я не совсем уверен, но если это правильное, то это будет хорошо, а может и не будет хорошо, не знаю. И вот как в такой ситуации объединить вот именно этих 3 людей?
Вы понимаете, необходимо создавать прежде всего систему, в которой люди будут находиться и работать, и взаимодействовать друг с другом. Когда приходит человек со стороны и говорит, вот я там для мира составил план спасения. Ну, это, знаете, не там, не там. Это не должно появляться так. Это должно появляться из некоторого органического единства людей, где они взаимодействуют друг с другом, а не просто так у кого-то наступило прозрение. Потому что это та же форма, современная форма лидерства. Я, вот какое-то у меня прозрение такое, я что-то увидел. Если у тебя есть такая идея, если у тебя есть такая идея, то ты должен посмотреть вниз и суметь свою идею выразить в тех терминах, которые понятны этим людям. Вот твоя обязанность. Если ты хочешь быть лидером, ты должен выразить это в таких формах, которые им понятны, и с которыми они себя будут отождествлять. Вот. А так, идеи можно высказывать сколько угодно, только от них пользы никакой. Слушайте, масса людей высказывает идеи, там, я вот так могу, вот это у меня есть план. Ну, поговорили на ФБ, там, поругались немножко и пошли по своим домам. Вот. И ничего из этого не возникает. И вот всем жалуются. Вот у нас мы тут исходим энергией всем, но... так далее.
А вот еще вопрос. Если человек что-то предлагает, то он должен, ну вот, по крайней мере, постараться гарантировать какой-то результат. Но не обязательно этот результат должен быть положительным. Он говорит, вот я берусь за работу, результат может быть таким-то отрицательным, может быть никаким, а может быть положительным. Ну вот обязательно человек, который что-то хочет делать, должен, грубо говоря, информировать другого о предполагаемом результате. Или это не обязательно?
Ну, вы знаете, наша теоретическая деятельность возникает из практической. Если принять этот тезис, то теория всегда должна быть транслирована в практику. Поэтому, конечно, вы должны видеть практические результаты из того, что вы теоретически излагаете. И если вы хотите других людей привлечь на свою сторону, и должны перевести это в их... Вы должны объяснить не только, какие будут практические результаты, но как то, что эти люди делают, совмещается с этим. Как это вытекает из того, что они хотят. Как это взаимосвязано с тем, что они хотят. Ты не можешь это сказать. Вот у меня есть тут решение, я вам вот освобождение выведу вас из Египта куда-то надо, выведу, вот, и вы давайте пристраивайтесь за мной. Нет, люди так не работают. У каждого человека свое «я», у каждого человека свои особенности, у каждого человека свой опыт. И с этим опытом нужно считаться, нужно уметь транслировать в этот опыт. Вот, если у тебя действительно есть хорошее практическое решение, ты должен уметь его перевести не только в свою практическую деятельность, но и в практическую деятельность людей, на поддержку которых ты рассчитываешь.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну что, будем заканчивать на сегодня?
Я думаю, что можно уже заканчивать, конечно, да.
Давайте тогда уже определим, какая тема на следующий раз. Вот сейчас пообщались, меня вот больше интересует практическое, да, вот практическое выстраивание вот такой системы новой.
Я предлагаю вот как на основании, вот мы поговорили, давайте в течение ближайшей недели, двух пообменяемся, пообщаемся там через разные способы и определимся с темой. Может, местно будет какой-то доклад делать, а вот были любопытные такие у меня разговоры, например, с Андреем, как он предлагает использовать технологию с этим делом, это очень интересно, любопытно, мне интересно даже. Так что тут есть разные варианты, мы можем пойти, можем организовать какие-то практические... В общем, я предлагаю вот что. Я предлагаю коллективно поработать над этим, подумать, пообменяться. Вот... Можно разделиться на группки по 3, по 4, по 5, объединиться, вот так вот выработать, как раз применить на практике то, о чем я говорил, определиться с одним, двумя, тремя темами и на будущее наметить, и кто будет делать, и кто как будет делать. Вот такой, как кажется, мне подход будет самый лучший.
Хорошо, я понял. В принципе, тогда да, тогда мы вас держать не будем. Вот, если хотите... можете общаться, а если не хотите, можете уходить. Я так понимаю, сейчас уже просто тогда будем общаться, каждый свое мнение будет высказывать, что предложение, вот тогда вот так вот.
Ну, сейчас я немножко уже подустал, а я предлагаю для себя, во всяком случае, общение продолжить вот завтра, послезавтра, ну, в любой из этих дней. Я все время тут что-то работаю, пишу и заглядываю на все эти, значит, платформочки. Вот, и я будем общаться и определимся с этими темами. Сейчас я уже немножко, конечно, подустал, и от меня толка не такого. Вот, так, но вы там, если у вас будет наметиться что-то, то пересылайте этими вот нашими штуками. Вот, я тут кое-какие работы мне тоже поступили от вас, надо посмотреть, я посмотрю их еще, вот, и вы там свое посмотрите. Так что давайте я выйду сейчас, потому что отдохнуть надо.
Давайте,
вы уже там определяйтесь и держите меня в курсе, и я буду вас держать в курсе.
Я думаю, что организаторы этой встречи подготовили такую заключительную речь с благодарностью вам за то, что вы уделили на время. Вот, послушаем, и тогда, конечно, спасибо вам большое.
А я хочу выразить благодарность всем вам за то, что включили меня, и я искренне благодарен. Спасибо большое.
Спасибо.
Тоже хотела вас поблагодарить, Геннадий Лазаревич. Эти все темы, что вы подняли, они очень важные, очень актуальные. Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю беседу.
И вам спасибо, что вы заинтересовались, послушали. Я знаю, что вы это обработаете творчески. Всего хорошего, друзья.